эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 октября в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси вновь протестуют беженцы.
Хоть один раз кто-нибудь зашел бы и сказал бы, что вам надо, водички можно? Врагу и то дадут воду.
В кабардино-балкарском городе Тырнаузе продолжается спецоперация против отряда вооруженных исламистов.
Силовики заявляют об одном убитом боевике. Это 24-летний местный житель Тенгиз Будаев.
Подробнее обо всем этом и о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Сейчас в эфире «Время новостей». С ними Любовь Поматова.
В главных новостях состоялось первое заседание подкомитета Евросоюз Грузия по вопросам транспорта, энергетики и охраны окружающей среды. В Сухуми ограблена гостиница «Интер Сухум». Обвинение требует для бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева 14 лет тюрьмы. На первом заседании подкомитета Евросоюз Грузия по вопросам транспорта, энергетики и охраны окружающей среды, которое прошло 21 октября в МИД Грузии, были рассмотрены состояние взаимоотношений в этих сферах и перспективы их развития на будущее. По информации МИД Грузии, делегация Грузии на встрече руководила директор департамента Министерства по евроинтеграции Теа Ахвледиани, а делегацию ЕС возглавлял начальник управления Украины, Белоруссии, Молдовой и стран Южного Кавказа, генеральный директорат международных отношений Еврокомиссии Джон Каэр. Новый подкомитет по сотрудничеству с ЕС был создан 14 сентября на прошедшем в Брюсселе заседании Комитета по сотрудничеству Евросоюз-Грузия. В Сухуми в ночь с 21 на 22 октября ограблена гостиница «Интер Сухум». Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», на гостиницу было совершено вооруженное нападение. Три человека в масках, один из которых был вооружен предположительно винтовкой модели М-16, ворвались через парадный вход и вынесли кассовый аппарат с выручкой отеля. По словам администратора гостиницы, в этот момент в кассе находилось около 11 тысяч рублей, менее 400 долларов. Сотрудниками ОВД Сухуми проводится оперативное мероприятие, возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Подробно мне об этом происшествии в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения огласила сроки заключения, которые считает справедливыми для бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 14 лет лишения свободы для каждого в колонии общего режима. Сообщается также, что этот срок, по словам юристов, включает в себя наказание, назначенное обоим подсудимым по первому приговору, вынесенному в 2005 году. Тогда Ходорковский и Лебедев были признаны виновными по 7 статьям Уголовного кодекса России и осуждены на 8 лет лишения свободы каждой.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции полиция задержала 5 молодых людей, подозреваемых в связях с экстремистами в Афганистане, которые действуют на стороне Аль-Каиды, рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
В турецком городе Измир на побережье Эгейского моря в ходе спецоперации полиция обезвредила местную ячейку Аль-Каиды. Группа из 5 человек руководил бывший студент Стамбульского вуза, 23-летний математик по прозвищу Джек, который занимался разработкой компьютерных программ, направленных на вторжение в систему управления полетами беспилотных самолетов. Представитель судебных властей сообщил. 5 арестованных подозреваются в сотрудничестве с ячейкой Аль-Каиды в Афганистане. Изъяты компьютеры, адреса электронной переписки. Все они бывшие студенты стамбульских вузов. 2 ранее были арестованы по подозрению в связях с Аль-Каидой. 1 провел год в тюрьме, но потом вышел на свободу. Как сообщают СМИ, подследственные занимались сбором денежных средств и вели активную переписку по электронной почте с неким турком, который ранее отбыл тюремный срок по обвинению в сотрудничестве с террористами и после выхода на свободу обосновался в одном из тренировочных лагерей Аль-Каиды в Афганистане. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Кабардино-Балкарии задержаны два боевика из группировки, блокированной на руднике в городе Тырныауз. Сообщается также, что в автомобиле, оставленном боевиками у входа на рудник, нашли самодельное взрывное устройство. Группа боевиков была обнаружена 20 октября на территории заброшенного тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. В этом районе вели режим контртеррористической операции. В перестрелке один из боевиков был убит, погиб сотрудник милиции и еще один ранен. Спецоперация продолжается. Сегодня в суде Варшавы начался процесс против Тадеуша Йот, обвиняемого правоохранительными органами Польши в шпионаже в пользу России. Рассказывает из Варшавы Алексей Диковицкий.
Тадеуш Йот был задержан в феврале 2009 года. Об этом более чем через год после случившегося сообщил польский ежедневник «Денник газета Правна». Сами польские спецслужбы официально о задержании не сообщали. Журналисты выяснили, что подозреваемый в шпионаже мужчина довольно долго жил в Польше и являлся владельцем небольшой фирмы. Во время задержания у него была найдена аппаратура для осуществления зашифрованной связи. В материале «Денник газета Правна» говорилось, что задержание Тадеуша Йот вызвало серьезные последствия в Москве, вплоть до увольнение в отставку президентом Дмитрием Медведевым руководителя ГРУ генерала Валентина Коробейникова. За проведение операции по задержанию Тадеуша Йот тогдашний президент Польши Лех Качинский представил к наградам пятерых сотрудников польской контрразведки. Судебный процесс над гражданином России, подозреваемым в шпионаже, будет закрытым. Согласно польским законам, Тадеушу Йот грозит до 10 лет тюремного заключения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Пакистане в результате теракта сегодня, по уточненным данным, погибли 9 человек. По сообщению командования, бомба взорвалась в одном из селений в горном районе Аракзай, где активны талибы и боевики Аль-Каиды. Шестеро погибших военнослужащие, патрулировавшие местность, еще трое прихожане местной мечети, собравшиеся на молитву. Это уже третья вылазка боевиков на северо-западе Пакистана за последнюю неделю. Вспышка насилия последовала за периодом затишья, когда пакистанские власти были заняты прежде всего помощью пострадавшим от недавнего катастрофического наводнения.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Кэти Бодюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Перед Министерством по делам беженцев вновь проводится пикет и голодовка. 11 беженцев требуют предоставить им жилье. Среди голодающих есть инвалиды, в том числе и те, у которых ампутированы конечности. По словам самих беженцев, в день по несколько раз приезжает скорая помощь. Однако события, происходящие вокруг здания министерства в Тбилиси, по своей драматичности порой уступают тем, которые разворачиваются в семьях у некоторых беженцев. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Лексоч Губурия – беженец из Абхазии. Он окончил медицинский институт в Тбилиси, но не смог пройти ординатуру. Так что уже 4 года он работает электросварщиком. Каждый день Лекса едет к так называемому мосту на Элиава, где стоят тбилисские мастеровые. Такие же сварщики, каменщики, столяры, плотники, сантехники. Стоят в надежде, что им повезет с работой. Но в последние 11 дней вместо работы Лекса приходит к Министерству по делам беженцев и вынужденно переселенных лиц. Он и еще 11 человек участвуют в голодовке и требуют, чтобы им предоставили жилье. Судьбы у этих людей разные. Некоторые 18 лет снимали квартиры и теперь остались без работы и не могут за них платить. Другие до августа этого года проживали в центрах компактного расселения, но эти объекты были проданы, а беженцев выдворили на улицу. Лексо, его жена Теона и сын Лука проживали в бывших казармах Закавказского военного округа в Тбилиси. Но уже 2 месяца, как они снимают квартиру на плато Нуцубидзе. Месячная оплата составляет 250 лари. Лексо просит дать ему квартиру, чтобы он мог эти деньги потратить на своего сына Луку. Лука, на первый взгляд, обычный 4-летний ребенок. Волосы светлые, глаза синие, шустрый и любопытный. Но приглядевшись, замечаешь у него за ушком странный шнур, идущий от затылка к спине. Это слуховой аппарат. Лексо рассказывает, что его сын родился с пороком сердца. Во время лечения пришлось вводить шприцом антибиотики, от которых ребенок потерял слух. Только в прошлом году маленькому Луке сделали операцию, вживили в голову чип, подобрали аппарат с мембраной, и теперь он слышит нормально. По словам Лекса, звуки вызвали у малыша удивление.
2 года никакого слуха он не имеет. А когда через операцию, я удивлен, когда мужик говорил или когда женщина говорила, он все отделил этого слова. Когда мы село били, короче, там боевого, там второго, что это, он все это услышал, да? О, в шоке был, пацан.
Теперь малышу нужно постоянно менять батарейки на аппарате. В месяц это обходится семье в 400 лари, а зарабатывает Лекса не очень много.
Вместе здесь имеем тачку, сварочный аппарат, иногда 10 лар сделаем, иногда 1 лар. Иногда без хлеба сидим и позвоним родственнику, чтобы я одолжил где-то 10 рублей, чтобы я ее одолжил потом.
В конце концов, парень не выдержал, и теперь он голодает перед зданием у Министерства по делам беженцев. Пресс-спикер Министерства по делам беженцев и временно перемещенных лиц Эка Гулуа заявила, что на самом деле министерство предоставило беженцам жилье в Западной Грузии.
Министерство этим людям предлагает полностью реабилитированные жилплощади в 5 районах региона Самигрело. Эти районы Цалинджиха, Абаша, Мартвили, Санаки и Чхороцку. Это полностью реабилитированные площади, которые были построены для беженцев, и эти площади перейдут в их собственность. Только решение должны принять сами беженцы.
Но беженцы не хотят ехать в Самигрело. Считают, что в тех селах невозможно жить. Они находятся далеко от городов, там нет никакой работы.
Вот что кто-то есть там камень.
Одни скалы там, ничего нету. Одни скалы, на скалах как надо жить? Света нету, воды нету, ничего нету. А как можно там жить?
Многие отчаялись.
В том-то и проблема, что никаких шансов заработать я лично не имею. И все здесь такие. Если могли бы заплатить за квартиру, которую вынуждены нанимать, хотя бы вот эту зиму перезимовать, тогда здесь никто бы не... Мне очень стыдно, но мне приходится перед вами это говорить.
Хоть один раз кто-нибудь зашел бы и сказал бы, что вам надо, водички можно? Врагу и то дадут воду пить. Не только своих людей, но они нас своих не считают.
Это дойдет до России, до Абхазии, до всех. Это не я сделал. Я просто вынужден был уехать оттуда. Я сегодня готов белый флаг взять. Пускай они меня сажают. Хоть тюрьму, хоть что хотят со мной делать. Я просто, пускай когда меня там похоронят. Я на это тоже сегодня.
Если нас не будет принимать меры до понедельника, мы прямо все идем. Бензин берем на себе наливаться. И ребенку привожу, и все. И там при резиденции будем это делать. Неужели президент это не смотрит?
Лекса не хочет везти своего сына в Абашу или Поцху. Если там потребуется какая-то срочная помощь, то до ближайшего города и добираться далеко, и транспорт не всегда найдется. К тому же придется прервать занятия с логопедом, а малыш уже научился говорить отдельные слова и даже порой пытается петь. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь новости из России, где продолжается второй процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы каждого. О том, как проходило судебное заседание, рассказывает присутствовавшая там корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители успели несколько раз повторить, что не обвиняют Ходорковского и Лебедева в физическом изъятии нефти. Их преступление заключалось в хищении путем заключения договоров купли-продажи по заведомо низким ценам со своими нефтедобывающими предприятиями. А все заявления о физическом изъятии нефти были сделаны Ходорковским и Лебедевым с целью введения суда в заблуждение и формирования общественного мнения об их невиновности. А после чего государственный обвинитель Валерий Лавров Лахсин приступил к характеристикам Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. В частности, он сказал, что Ходорковский очень волевой и умный человек, и вполне мог задумать преступление, и даже в этом суде, сказал Валерий Лахтин, Ходорковский ведет себя лояльно и играет роль нормального человека, хотя таковым не является. Эта реплика вызвала смех. И даже судья не удержался и сдерживал себя буквально, чтобы не рассмеяться. Ну а после этого Валерий Лахтин рассказал о том, как именно Михаил Ходорковский и Платон Лебедев совершили это преступление. Послушаем фрагмент из выступления прокурора.
Доказано, что инициатива создания организованной группы принадлежала именно подсудимому Ходорковскому и Лебедю. В ней они занимали лидирующее положение, являясь организаторами преступлений. Совершению преступлений способствовало и то обстоятельство, что подсудимый обладает опытом и навыками работы в сфере финансово-хозяйственных отношений, связями в государственных и коммерческих структурах, неограниченными финансовыми средствами, которые использовались ими для фактического подкупа бывшего руководства ОНК «ЮКОС» для оплаты услуг специалистов и для совершения преступлений.
После этого Валерий Лахтин особо отметил, что Михаил Ходорковский, потом Лебедев обвиняются в совершении экономических преступлений, и в европейских странах и США за некоторые из них предусмотрено наказание до 20 лет и более лишения свободы.
Позиция подсудимых, их защитников и всякого, кто пытается придать такой категории преступлений статус незначительности, не отвечает интересам любого, а также нашего государства. Не отвечает интересам потерпевших от преступлений в экономической сфере, в частности. Своими вызывающими действиями на всем протяжении предварительного следствия и в судебном заседании Ходорковский и Лебедев дискредитировали законопослушных представителей бизнес-сообщества России перед зарубежными контрагентами и в целых нашего государства и его авторитет. При этом подсудимые и их защитники по существу оказывали незаконное давление на правосудие свидетелей и потерпевших, которые выступали в данном судебном заседании, в том числе в многочисленных интервью в средствах массовой информации, искажая суть обвинения. В своих обращениях в Европейский суд по правам человека, где они до сих пор пытаются представить события, описанные в обвинительном заключении преступления, как якобы легальную хозяйственную деятельность.
Государственный обвинитель Валерий Лахтин говорит о том, какие смягчающие обстоятельства необходимо принять во внимание. В частности, он напомнил, что на иждивении Ходорковского и Лебедева находятся несовершеннолетние дети. Нужно, по словам Валерия Лахтина, также принять во внимание и то, что состояние здоровья Платона Лебедева в ходе второго процесса. Это уже не обсуждалось, однако в рамках первого дела в Мещанском суде многим было известно о том, что Платон Лебедев у себя, мягко говоря, не очень хорошо.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В окрестностях шахтерского города Тырнаус в Кабардино-Балкарии третьи сутки продолжается спецоперация по уничтожению группы боевиков исламского подполья. Предположительно, 10 человек засели в штольнях заброшенной шахты вольфрамо-молибденового комбината. Власти ввели режим контртеррористической операции, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
На сегодняшний день силовики заявляют об одном убитом боевике. Это 24-летний местный житель Тенгиз Будаев. По неподтвержденной информации, еще двое боевиков задержаны в ходе спецоперации. В результате боестолкновения с исламистами 20 сентября погиб сотрудник местного уголовного розыска 27-летний Ахмат Хубиев. Ранен один спецназовец, сотрудник прикомандированного в республику Волгоградского ОМОНа. Из места событий поступает противоречивая информация о численности боевиков. Если 20 октября их предположительная численность варьировалась от 3 до 10 человек, то со вчерашнего дня силовики не исключают, что численность блокированных в шахтах исламистов может достигать 30 человек. Вчера около 3 часов пополудни силовики заявили о начале активной фазы операции – зачистки штолен заброшенной шахты, протяженность которых, по некоторым данным, превышает 130 километров. Известно, что спецназовцы обезвредили заминированный автомобиль, оставленный боевиками на входе в штольню и вывели из шахты 4 местных жителей, сборщиков металлолома. После закрытия шахты сбор металлолома стал едва ли не главным источником дохода безработных жителей. Жители Тырнауза, с кем удалось пообщаться, утверждают, что именно сборщики металлолома обнаружили в шахтах боевиков и оповестили об этом правоохранительные органы.
Те, кто собирал металлолом, они никто не пострадал. Они увидели кого-то там, обнаружили. Они дали вот эту информацию, что там боевики. И по их наводке туда пошел этот спецназ. Но там, говорят, такие шахты, что там очень трудно кого-то обнаружить и выкурить оттуда.
Спецоперация проходит на фоне тревожных событий в Эльбрусском районе, центром которого является город Тырнаус. Здесь в последнее время участились похищения людей, говорит балкарский общественник Джамбулат Эттеев.
Часто бывает поздно вечером, машины заезжают сюда с затемненными стеклами, без номеров, представляются какими-то органами. Их вроде бы ГАИ не останавливает, не проверяет. кого похитили, тот не возвращается.
18 октября, накануне проведения спецоперации, исчезли трое жителей Тырнауза. Работники канатных дорог при Эльбрусе, Аскер Тавкешев, Мухаммед Алчагиров и Анатолий Мамиев. В 7 часов утра они выехали в Нальчик, и с тех пор их никто не видел. Силовики заявляют о своей непричастности к их исчезновению, но родственники не верят уверениям правоохранителей. Около 2 недель назад в Тырнаузе расквартировались ОМОНовцы, прикомандированные из разных регионов России. Руслан Бабаев, заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа, связывает с их появлением обострение ситуации в этом шахтерском городке.
Командированные вот силовики, они беспределом занимаются. Маски-шоу они играют. Вот они издеваются, они и убивают их.
Сегодня с утра состоялась чрезвычайная сессия депутатов Эльбрусского районного совета, на котором было принято обращение к властям республики вернуть силовиков в правовое русло и прекратить репрессивные действия в отношении мирного населения. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В де-факто Республике Южная Осетия, как мы уже сообщали, прошли назначения на важные министерские посты. Министром экономического развития стал Константин Колиев, министром юстиции Тамази Дагузов. Накануне указов главы де-факто Республики о их назначении местный парламент утвердил в должности председателя Верховного суда Ацамаза Биценова. Особое внимание экспертов привлек факт назначения нового министра экономического развития де-факто Республики. Эта должность оставалась вакантной с мая нынешнего года, после того, как бывший министр Александр Шмайло тайно покинул республику. Тогда юго-осетинские правоохранительные органы обвинили Шмайло в халатности, в результате которой местный бюджет потерял 30 миллионов рублей, рассказывает наш корреспондент в Цхинвали Зарина Санакоева.
Министерство экономического развития Южной Осетии – это огромное по местным меркам ведомство с большими полномочиями. Поэтому назначению на пост руководителя этого ведомства эксперты придают большое значение. Новым министром стал бывший глава Госкомитета по налогам и сборам Константин Колиев. По словам президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте, предыдущее руководство Минэкономразвития не оправдало надежд и не справилось с возложенными на ведомство задачами. Эдуард Кокойте поставил задачу перед ведомством – сжатые сроки – оптимизировать стратегию экономического развития республики и безотлагательно приступить к ее реализации. Сотрудник этого ведомства Викарис Смелтерс, говоря о масштабах задач Минэкономразвития, провел аналогию с 500-килограммовой штангой, которую бы поручили поднять одному человеку. Эффективно управлять столь громоздкой структурой, по мнению Смелтерса, невозможно.
Поэтому есть определенные инструменты государственной власти, которые просто нужно восстанавливать. Они просто разрушены в результате деятельности тех структур, которые собрали все это воедино. Просто огромные пласты государственной деятельности сейчас не работают. Сейчас не работает управление промышленностью, сейчас не работает управление статистики, сейчас не работает лицензионный комитет, сейчас не работает палата мер и весов, сейчас не работает архитектура, комитет по имуществу. В государстве тех нормальных структур, которые обеспечивают жизнь гражданам этой страны, каждодневную, ежедневную, ежечасную, ее просто нет. Она просто сейчас исчезла. Она растворилась в недрах Министерства экономического развития. Мало того, что еще и министр бывший, все замкнув на себя все письма, без него вообще не решался ни один вопрос.
К слову, функции прежнего Государственного комитета архитектуры, градостроительства и земельных отношений РИО тоже в свое время были переданы в Министерство экономического развития. Госкомитет превратился в управление министерства, но к работе так и не приступил. Минюст не утвердил положение об управлении. Продолжает главный специалист управления архитектуры Минэкономразвития РИО Викарис Смелтерс.
Это было сделано намеренно для того, чтобы коррумпированным российским структурам позволить вывоз средств с территории Республики Южной Осетии. Бесконтрольный, никаким образом не контролируемый. Вместо того, чтобы эти деньги работали на территории республики, они вывозились коррумпированными структурами из пределов республики. Благодаря припискам, благодаря использованию материалов, неподходящих для строительства. Полное попустительство преступной строительной деятельности. То есть существует, так в строительстве тоже, как и в любом виде бизнеса, существует преступная сфера. То есть люди, которые готовы за любые деньги, за любые ковришки делать абсолютно непригодные для жилья, непригодные для эксплуатации здания, только для извлечения максимальной прибыли.
Говорил главный специалист управления архитектуры Минэкономразвития РИО Викарис Смелтерс. Пока еще неизвестна позиция нового министра Константина Колева в отношении возможного реформирования экономического ведомства. Есть мнение, что в ближайшем будущем оно может быть разделено чуть ли не на 15 самостоятельных ведомств. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кадровые перестановки в де-факто Республике Южная Осетия вызвали заявление протестов оппозиции, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Югоостинские оппозиционеры выступили с протестным заявлением в первый же рабочий день новоизбранного председателя Верховного суда Южной Осетии Ацамаза Биченова. Фатима Маргиева обратилась к российским и международным правозащитным организациям с просьбой повлиять на ситуацию в Южной Осетии, оказать содействие в деле урегулирования ситуации вокруг Народной партии республики и вмешаться в судьбу политзаключенных. Фатима Маргиева утверждает, что Ацамаз Биченов, будучи министром юстиции Южной Осетии, имел прямое отношение к подлогу, в результате которого в парламент республики под брендом Народной партии незаконно прошли люди, в действительности не имеющие никакого к ней отношения. Фатима Маргиева утверждает, цитирую, «идет политическое и уголовное преследование тех, кто выступает за свои права и членов их семей. До сих пор в югоостинской тюрьме находятся политзаключенные. Это мой сын, а также брат председателя Народной партии Южной Осетии Роланда Кильхсаева». Некоторые представители оппозиции вынуждены находиться за пределами республики, опасаясь за свою жизнь. Конец цитаты. В интервью нашему радио Фатима Маргиева заявила.
Люди негативно воспринимают, что одних и тех же людей, которые на предыдущей работе не показали себя позитивно, они передвигаются с одного руководящего поста на другой. Тем более в такой сфере деятельности, как право и закон.
Московское общественное движение «Осетия за демократию» потребовал от президента Эдуарда Кокойты провести новые выборы в парламент Южной Осетии в соответствии с Конституцией и наказать виновников конституционного переворота. Глава общества Батрас Дуцати считает, что руководство Южной Осетии продолжает укреплять свои личные позиции, и даже последние кадровые изменения, в том числе и фактическое назначение председателем Верховного суда Южной Осетии Ацамаза Биченова, связаны с подготовкой к президентским выборам будущего года. Говорит Батрас Дуцати.
Сама Забиченова, естественно, поставили на пост председателя Верховного суда только из-за того, чтобы в будущем себя оградить от нежелательных кандидатов на пост президента. Когда начнут подавать уже заявления на регистрацию, я больше чем уверен, очень многих просто вычеркнут оттуда из этих списков. И, соответственно, когда они начнут жаловаться в Верховный суд, то президенту и его окружению как раз нужен такой человек, как Биченов, который бы, в общем, оградил законодательно в ступках.
Это было мнение Батраза Дуцати. Югоостинская оппозиция, по мнению экспертов, уже вырабатывает свой план действий в предвыборную кампанию. Оппозиционеры намерены помешать властям провести своего выдвиженца на высшую должность в республике. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Прошедшей ночью в Сухуми произошло вооруженное нападение. Атаке людей в масках и камуфляже подвергся отель «Интер Сухум». Грабители забросали кассу отеля и скрылись с места происшествия. В результате грабители забрали кассу отеля и скрылись с места происшествия, в результате которого никто не пострадал. С подробностями вас познакомит наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Ограбление по-абхазски. Так, не без доли иронии, можно назвать инцидент, который произошел в ночь с 21 на 22 октября в столице республики. Примерно в 4 часа ночи трое неизвестных в черных масках и камуфляже ограбили гостиницу «Интер Сухум», которая располагается на одной из центральных улиц столицы. Один из бандитов был вооружен, предположительно, американской винтовкой модели М-16. Это оружие появилось в Абхазии в качестве трофеев после военной операции в Кадорском ущелье в августе 2008 года. Очевидцами ограбления стали двое охранников, находившихся в холле на первом этаже гостиницы. По их словам, преступники вломились в здание через парадный вход, который обычно в это время суток заблокирован. Для нападавших данное обстоятельство не оказалось новостью. В считанные секунды подобной героине некогда популярной песни «Я тучи разбираю» разведу руками, преступники проделали ту же самую операцию, но только развели руками автоматические двери гостиницы. Затем бандиты ворвались в холл, угрожая оружием с криками «деньги и ключи от кассы». Однако сразу же столкнулись с неожиданной ситуацией. Девушка-администратор, дежурившая на ресепшене, как раз в этот момент сопровождала только что заселившихся постояльцев в номер и ключи от кассы забрала с собой. Недолго думая, грабители решили вынести кассовый аппарат. На все про все, по словам охранников, у нападавших ушло около 2 минут. Затем они скрылись. Стрельбу грабители не открывали, никто из персонала и постояльцев гостиницы не пострадал. На место преступления выехали сотрудники столичного УВД, которые провели необходимые следственные мероприятия. Сняли отпечатки пальцев с автоматических дверей. Однако следы от пальцев грабителей им вряд ли удастся обнаружить. По словам очевидцев, нападавшие были в перчатках. Скорее всего, будет и велико разочарование самих грабителей. Большой куш у них сорвать не получилось. Администратор гостиницы утверждает, что в кассе находилось порядка 11 300 рублей, что не составляет и $400. Тем не менее, на поиски не слишком удачливых грабителей были брошены серьезные силы. На протяжении дня в городе проводился целый ряд оперативных мероприятий. По предварительной информации, столичным УВД возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут. С новостями из пражской студии Любовь Баматова.
На первом заседании подкомитета Евросоюз Грузия по вопросам транспорта, энергетики и охраны окружающей среды, которое прошло 21 октября в МИД Грузии, были рассмотрены состояние взаимоотношений в этих сферах и перспективы их развития на будущее. По информации МИД Грузии, делегацией Грузии на встрече руководила директор департамента Министерства по евроинтеграции ТЭА Ахвледиани, а делегацию ЕС возглавлял начальник управления Украины, Белоруссии, Молдовы и стран Южного Кавказа Генерального директората международных отношений Еврокомиссии Джон Каэр. Новый подкомитет по сотрудничеству с ЕС был создан 14 сентября на прошедшем в Брюсселе заседании Комитета по сотрудничеству Евросоюз-Грузия. В Хамовническом суде Москвы сторона обвинения огласила сроки заключения, которые считает справедливыми для бывших руководителей ЮГОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 14 лет лишения свободы для каждого в колонии общего режима. Сообщается также, что этот срок, по словам юристов, включает в себя наказание, назначенное обоим подсудимым по первому приговору, вынесенному в 2005 году. Тогда Ходорковский и Лебедев были признаны виновными по 7 статьям Уголовного кодекса России и осуждены на 8 лет лишения свободы каждый. В Кабардино-Балкарии задержано 2 боевика из группировки, блокированной на руднике в городе Тернаус. Сообщается также, что в автомобиле, оставленном боевиками у входа на рудник, нашли самодельное взрывное устройство. Группа боевиков была обнаружена 20 октября на территории заброшенного тернаусского вольфрамо-молибденового комбината. В этом районе вели режим контртеррористической операции. В перестрелке один из боевиков был убит, погиб сотрудник милиции, еще один ранен. В Пакистане в результате теракта сегодня, по уточненным данным, погибли 9 человек. По сообщению командования, бомба взорвалась в одном из селений в горном районе Аракзай, где активны талибы и боевики Аль-Каиды. 6 погибших военнослужащие, патрулировавшие местность. Еще 3 прихожане местной мечети, собиравшиеся на молитву. Это уже 3-я вылазка боевиков на северо-западе Пакистана за последнюю неделю. Вспышка насилия последовала за периодом затишья, когда пакистанские власти были заняты прежде всего помощью пострадавшим от недавнего катастрофического наводнения. Британская атомная подводная лодка сегодня села на мель у шотландского острова Скай, сообщило Министерство обороны Великобритании. По данным ведомства, никто из экипажа субмарины не пострадал, утечка ядерного топлива или иного ущерба окружающей среде не зафиксированы. Причины аварии расследуются. Это новая сверхсовременная подлодка, проходившая тренировочные испытания.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми, Тбилиси, Цхинвали», 21 час 30 минут. Продолжаем программу. Следующие полчаса нашей программы. Абхазские де-факто власти утверждают, что не идут на соглашение в рамках стратегии в отношении Абхазии и Южной Осетии.
Форум народного единства Абхазии вчера опубликовал заявление, говоря о недопустимости любого сотрудничества в рамках стратегии.
Актеры и зритель Юго-Осетинского театра ожидают лучших времен.
Театр стал таким в результате бомбежек или танковых выстрелов. Он просто сгорел в апреле 2005 года из-за замыкания электропроводки.
Гость недели – директор Тбилисской школы политических исследований.
Научиться принимать критику и быть самокритичным, и понимать, что самонадеянность пагубна, ну, это истина.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Около недели назад грузинский госминистр Тимур Якубашвили рассказал о том, что грузино-абхазская комиссия переходит под управление Фонда развития ООН и назвал это первым важным достижением стратегии. Такие заявления Якубашвили взбудоражили абхазскую оппозицию. Они стали обвинять сухумские власти в предательстве национальных интересов. Абхазские де-факто власти, в свою очередь, говорят, что ни на какие соглашения в рамках стратегии они не идут. При этом обвиняют Якубашвили в распространении ложной информации. В ситуации разбиралась наш тбилисский корреспондент Алиса Вартанян.
В старом здании в центре Тбилиси на последнем этаже за дверью в конце облезлого коридора расположилось тбилисское представительство грузино-абхазской координационной комиссии. На ней не висит никакой таблички, и мало кто даже в соседних комнатах знает, что происходит за этой дверью. Подобная непубличность сохраняется за комиссией со времени ее основания. О ее существовании знают лишь отдельные люди в международных организациях и грузинском правительстве. Эта комиссия появилась сразу после грузино-абхазской войны. При обоюдном согласии Сухуми и Тбилиси главой был назначен Зураб Лакербая. В первые годы существования комиссии он был официальным представителем де-факто властей в Тбилиси с одной стороны и грузинских чиновников в Сухуми с другой. Сам Лакербая не принимал политических решений, но долгие годы оставался прямым посредником между сторонами. С похолоданием грузино-абхазских отношений последние несколько лет Лакербая по большей части занимался социальными проектами и решением проблем отдельных людей по обе стороны административной границы. Так продолжалось до последнего времени, пока несколько месяцев назад упоминание о комиссии не попало в план действий грузинской стратегии по оккупированным территориям. Абхазские де-факто власти к тому времени уже отказались от сотрудничества в рамках грузинской стратегии. Что будет с комиссией Лакербая, это долгое время старались не комментировать ни в Тбилиси, ни в Сухуми, пока на прошлой неделе грузинский госминистр Тимур Якубашвили не выступил на организованной в Тбилиси конференции, где он заявил, что согласие по поводу комиссии Лакербая достигнуто, и назвал это первым достижением стратегии. Якубашвили сказал, что комиссия будет существовать под эгидой Фонда развития ООН, UNDP, и так описал ее функции на будущее.
Это своего рода канал, посредством которого мы передаем друг другу информацию. Это канал, по которому мы передаем различные предметы, решаем вопросы с переходом административной границы, помогаем людям, которым необходима медицинская помощь. Есть еще многие другие детали, о которых я пока не могу громко говорить.
Это заявление госминистра Якубашвили вызвало недовольство в Сухуми. Абхазская оппозиция начала требовать разъяснений от сухумских властей. Форум народного единства Абхазии вчера опубликовал заявление, говоря о недопустимости любого сотрудничества в рамках стратегии, которая, по их словам, является угрозой национальной безопасности республики. Де-факто глава абхазского МИДа Максим Гвинджа сказал «Эху Кавказа», что ни о каком сотрудничестве с UNDP в рамках грузинской стратегии разговоры не ведут. Гвинджи утверждает, что грузино-абхазской комиссии не существует со второй половины 2008 года, с того времени, как Грузия вышла из всех двухсторонних форматов с Абхазией. С начала лета этого года, объясняет Гвинджи, они ведут переговоры с UNDP, чтобы Зураб Лакербая стал их представителем по вопросам проектов в Абхазии.
Якубашвили не имеет к этому никакого отношения. И он постоянно он заявляет в прессе, что он у него связи там с Абхазией, там он общается с нами постоянно. Да нет такого, ни с кем здесь не общается, никто его вообще не знает. Знают люди, что есть такой какой-то Якубашвили где-то в Тбилиси, но он специально это делает, чтобы в обществе возникала реакция здесь в Абхазии, и чтобы мы потом отказывались от сотрудничества с UNDP.
В тбилисском представительстве UNDP отказались давать какие-либо комментарии, ссылаясь на продолжающиеся переговоры по этому вопросу. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа из Тбилиси.
Несмотря на многочисленные проблемы двух последних десятилетий, в Южной Осетии сохранилась самобытная театральная драматическая труппа. Артисты играют спектакли и даже бывают на гастролях, но само здание Юго-Осетинского государственного драмтеатра уже несколько лет остается в полуразрушенном состоянии. Денег в бюджете на его восстановление нет. И артистам, и их зрителям остается только надеяться на приход лучшего для них времени, рассказывает наш корреспондент в Цхинвали Тамара Терашвили.
Вот уже более 5 лет здание Юго-Осетинского драматического театра похоже на декорации спектакля о разрушенном городе. Некогда изящное здание сегодня представляет собой полуразрушенный фасад и обожженные стены. Уничтоженные комнаты с театральным реквизитом уже никогда не смогут восстановить уникальные фрески на потолке зала. Театр стал таким не в результате бомбежек или танковых выстрелов. Он просто сгорел в апреле 2005 года из-за замыкания электропроводки. Власти по горячим следам, в прямом смысле этого слова, пообещали восстановить, а фактически отстроить заново здание театра в течение года. Жители Цхинвала нуждались в таком обещании. Театр всегда был их излюбленным местом. Вечером постановки часто собирали аншлаг. Тем более, что в 2006 году Юго-Осетинский драматический театр готовился отметить 100-летний юбилей. Но к юбилейным торжествам здание театра так и не восстановили. Мероприятия проходили в других помещениях, не имеющих никакого отношения к театру. Не удалось восстановить здание по сей день. О причинах сложившейся ситуации рассказывает художественный руководитель театра Эльза Гучмазова.
Проект был готов, потом его пересмотрели, потом снова что-то не понравилось, потом снова пересмотрели, и вот на этом этапе замерло. Слышала, что строительство обойдется в 2 миллиарда 800 миллионов. Ищут спонсоров, не знаю, кто возьмется за это строительство. То, что мы сейчас находимся в Доме культуры Совпрофа, это здание не приспособлено под театр. Нет художественного цеха, где бы мы могли декорации красить, стали цеха, нет костюмерного цеха. Собираемся вот к Новому году выпустить детский спектакль, и мы там покрасили эти декорации. А в будущем у нас еще будут спектакли. Где мы их будем красить, я не знаю. Где мы будем готовить декорации, тоже не знаю. Костюмы где будем хранить, тоже не знаю. К нам приезжал Северо-Осетинский театр, привезли они свой репертуар. И посмотрев репертуар Северо-Осетинского театра, я не почувствовала большой разницы между нашими спектаклями и тем репертуаром, который они привезли. А у них академический театр, у них зарплаты намного выше. Несмотря на это, вот мы за короткий срок, за очень короткое время восстановили и поставили спектакли на должном уровне.
Рассказывала художественный руководитель театра Эльза Гучмазова. До признания России независимости Южной Осетии средств на восстановление театра было мало. Власти обратились с просьбой о пожертвованиях к населению, прежде всего, почему-то к студентам местных вузов. Многие студенты на призыв откликнулись. В отличие от работающих соотечественников, они регулярно получали стипендию. Вместе с другими жителями Южной Осетии студенты собрали немалую сумму для театра. О том, что стало с этими деньгами, рассказывает Эльза Гучмазова.
Сумма на то время, это почти миллион, это тогда была большая сумма. Сейчас на миллион абсолютно ничего нельзя сделать. Эти деньги, они в банке хранятся, никто их не трогает, вот так они лежат. 7 апреля 2011 года будет 5 лет, когда они лежат в банке. Мы их не можем никак использовать, там есть комиссия, только с разрешения этой комиссии мы можем что-то как-то их использовать, но пока что они там лежат.
Сегодня создается впечатление, что разрушенное здание театра уже никому не нужно. Однако многие мои собеседники из числа простых цхинвальцев убеждены в обратном. Например, об этом мне заявил житель юго-осетинской столицы Ахсар.
Воспитан театром, печально, плакать хочется. Очень хочется, чтобы построили. И Северная Осетия приезжала, и Северный Кавказ приезжал со спектаклями, с концертами.
21 октября актеры театра в Цхинвале покажут спектакль. В холоде, без необходимого оборудования, не на театральных подмостках, а в почти не приспособленном для этого месте. Театральная труппа не может разочаровать преданных зрителей. А самих актеров бесконечными обещаниями восстановить здание театра уже разочаровали давно. Тамара Терашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Абхазию из Южной Кореи вернулся ансамбль «Шаратын». Творческий коллектив успешно выступил в одном из международных конкурсов. Однако поездка оказалась омрачена некоторыми политическими трудностями. О них вам расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня из Южной Кореи после триумфальной серии выступлений в стране «Утренней свежести» возвращается госансамбль народного танца Абхазии «Шаратын». Последнее выступление его проходило на фестивале в городе Уанджу. Ансамблем «Шаратын», так называется абхазский народный танец, многие годы руководил его основатель, ныне покойный Эдуард Бебия. Сейчас его сын Руслан Бебия. в Южную Корею на международный фольклорный фестиваль-конкурс «Чонан Хундарион» в городе Чонан. Широтын приехал, конечно же, благодаря содействию живущего в этой стране уже около 15 лет профессора Сеульского университета, известного абхазского музыканта, композитора, бывшего министра культуры Абхазии Надара Чанба. Абхазские танцоры выступили блестяще, опередив на фестивале коллективы из Индии, Китая, Турции, Израиля, Египта и многих других стран. И вместе с болгарскими артистами были признаны лучшими. А затем был концерт ансамбля в Сеульском университете. Но тут уже не обошлось без политики. Как стало известно, отмечается в сделанном на днях заявлении МИД Абхазии, представители посольства США в Южной Корее по просьбе грузинских коллег предприняли попытки воспрепятствовать проведению дальнейших концертов артистов из Абхазии. По мнению МИД, реальная политика нынешнего грузинского руководства не претерпела никаких изменений и мало чем отличается от политики сталинизма, когда абхазы подвергались массовой ассимиляции и уничтожению, в том числе и в культурной сфере. Конец цитаты. А вот что сказал в Сеуле в интервью съемочной группе абхазского телевидения Надар Чанба.
Даже то, что, скажем, они пытаются порешать, это в любом случае нам все равно это делает реклама. Потому что никому не понятно, как можно мешать представить свою культуру. Да? Это такой нонсенс, который, как говорится, с удивлением говорили мне, если они мешают вашей культуре, каково было вам жить в реальности.
Кстати, съемочная группа абхазского телевидения во главе с корреспондентом Мадиной Бганба регулярно пересылала в эти дни в Сухум репортажи из Сеула. А руководство канала Абаза ТВ гордилось перед этим интервью, взятым у известной абхазской вокалистки Хиблы Герзмаа по телефону из Нью-Йорка, куда она приехала на гастроли с московским театром, в котором выступает. Что ж, такое творческое соревнование двух наших телеканалов нравится абхазскому телезрителю. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в рамках недели дней НАТО в Грузии послы стран Альянса провели встречу с представителями этнических меньшинств, проживающих в Грузии, рассказывает Эдита Бадасян.
Что знают проживающие в стране этнические меньшинства о цели Грузии вступить в НАТО и как они представляют себе этот процесс? Тема обсуждалась на встрече посла Литвы в НАТО Лина Селинкевичуса и госминистра Грузии по вопросам реинтеграции Тимура Якубашвили с представителями меньшинств. После встречи Лина Селинкевичус поделился своим впечатлением, что большинство негрузинского населения страны очень плохо информировано о НАТО.
Я думаю, главный вопрос был в том, как различные этнические меньшинства в Грузии получают информацию об отношении Грузии и НАТО на своем родном языке. Я считаю, этот вопрос был хорошо выражен и рассмотрен, а представители информационного центра НАТО делают все возможное для того, чтобы различные этнические меньшинства Грузии имели адекватную и полноценную информацию о НАТО.
Об информационном вакууме, результатом которого стало негативное отношение ко вступлению Грузии в НАТО представителей части этнических меньшинств, говорит и один из лидеров неправительственной организации «Многонациональная Грузия» Агит Мирзоев.
Насколько представители общин Санцаджалахет и Квемокарт проинформированы касательно того, что собой представляет НАТО? Думаю, что все же здесь нужно подходить комплексно, проводить общественные дискуссии. Сюда нужно подключать местное телевидение прежде всего. Здесь нужно говорить с местными лидерами общественного мнения. За счет них продвигать вот эти за и против населения, собирать с них информацию, их видение. То есть это не должно быть в одностороннем порядке. То есть вот мы решили, а теперь вы знаете об этом.
В свою очередь государственный министр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили объяснил, что представители этнических меньшинств, не владея грузинским языком, черпали информацию из российских источников. И поэтому логично, что у большинства из них сложилось недоверие к НАТО.
Рассказывала Эдита Бадасян.
Гость недели.
11 лет назад молодой депутат грузинского парламента Армаз Ахледиани решил создать Тбилисскую школу политических исследований, а ровно 10 лет назад состоялся ее первый семинар. За весь период существования школы ее лекции прослушали более 700 человек, многие из которых стали сегодня известными грузинскими политиками. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который находится сейчас на юбилейном выездном семинаре в Бакуриане, пригласил в нашу традиционную рубрику «Гость недели» директора школы Армаза Ахмедьяни.
Армаз, для начала несколько слов о том, как рождалась эта школа. Была какая-то идея, она предшествовала ее появлению, или это было спонтанное решение?
Впервые школа родилась в Москве в начале 90-х. Лена Немировская, мужественный человек, она задумала все это. Но Лена рассказывает, что до смерти Мераб Мамардашвили говорил о том, что важно создать место, где можно обучать молодых политиков. Я в это время, как раз в те годы, закончил Московский университет и, приехав в Грузию, вернувшись, обнаружил, что страшно не хватает политической культуры. И эта идея у меня возникла параллельно, но, встретившись с Леной, я понял и увидев, что делается в московской школе, я понял, что мои идеи могут очень хорошо уместиться в формате московской школы. Так мы создали Тбилисскую школу политических исследований 11 лет тому назад.
Армаз, я знаю, что через вашу школу прошли многие ныне действующие политики, и которые сегодня принадлежат к стану оппозиции, и те, кто в правительственных структурах. Скажите, вам удалось, если не сформировать политический класс, то, по крайней мере, повлиять на то, чтобы в каком-то виде политическая культура зародилась в Грузии? Вы как-то влияние своей школы ощущаете на политический климат своей страны?
После первого семинара прошло ровно 10 лет. И за эти годы, прошли эти курсы примерно 700 человек. Мне кажется, что говорить о том, что мы смогли как-то повлиять на ситуацию в плане формирования политической культуры в этой стране, ну, наверное, это будет преувеличение. Но важно учесть то, что Грузия маленькая страна, и если в течение года 30 человек примерно проходят такие курсы, и они задумываются о главном, это уже результат. В этом плане я могу сказать откровенно, что есть позитивный результат, и результат заключается в том, что люди, которые проходят школу, они по-другому воспринимают себя в обществе, в политической сфере, и по-другому видят все, что происходит вокруг.
Армаз, вот и сегодня, мне кажется, все-таки политика в Грузии остается, ну, такой коллекцией скандальных заявлений, очень радикальных оценок, взаимных упреков, обвинений, которыми обмениваются оппозиция и правящий класс. Что-то все-таки, на ваш взгляд, если даже отодвинуться от опыта вашей школы и студентов, которые сегодня вошли в политику, что-то все-таки изменилось, ну, скажем, за то время, пока Грузия строила себя как независимое государство с первой точки и до сегодняшнего момента?
Вы знаете, мне страшно приятно, когда вижу, как меняются молодые люди. Какие они были в начале, когда мы начинали нашу школу, и какие приходят сейчас, сколько их желающих. В августе обычно мы проводим собеседование с желающими. В середине августа мы получили примерно 450 заявок на 30 мест. Почему я об этом говорю? Потому что в основном-то пришли люди из государственных структур. А вот те, которые прошли эти собеседования и зачислены, я скажу, что это, я не буду преувеличивать, это золотой запас. Это великолепные молодые люди, и неважно, где они работают, в каких министерствах, или, может быть, представляют оппозиционные партии, или просто молодые люди, которые сегодня без работы, таких тоже немало. Это люди, которые видят цель. А в чем цель? Цель наша общая и заключается в том, чтобы мы смогли научиться тому, как нужно слушать друг друга, как нужно принимать мнение, которое, может быть, с самого начала для тебя абсолютно неприемлемо. И третье, и, может быть, самое важное, мы должны научиться тому, как работать. Это тоже культура. Мы должны понимать, что сегодня мы занимаем, возможно, какие-то посты, но это очень временно. И пока мы занимаем, это огромная ответственность, разумеется, мы должны всецело этому отдаваться. Вот вроде бы это банально, и вроде бы во все времена так и было, но напоминание этих банальных истин сегодня как никогда важно.
Армас, нет у вас ощущения, что сегодня язык вражды, вот вы говорите о том, что мы должны научиться понимать друг друга, язык вражды остается, ну, в общем, главным средством мобилизации для грузинских властей. Мы знаем о том, что, скажем, понятие оккупация, оккупант, марионеточные режимы, враг, вся эта терминология колоссальная, все это входит в государственные документы, все это постоянно звучит с экрана. Это способствует диалогу, это описывает реальность, или это все-таки свойство вот именно конкретной команды, которая находится у власти?
Ну, наверное, не только конкретной команды. Давайте скажем так, государство как простой человек иногда обижается, есть эмоции, и от этого никуда мы все не уйдем. Просто надо понимать хорошо, что одни эмоции и решения, которые сиюминутные, они не помогут. Поэтому надо понимать, что есть что-то более важное. Надо менять язык. Я с вами согласен. И мы все время только об этом и говорим в школе. Надо научиться говорить по-другому. И что самое важное, не просто научиться, не должно быть это искусственно. Это должно быть естественно. Если искусственно, то любой поймет, что мы не говорим от души то, что говорим. Поэтому надо этому учиться и надо понимать, как к этому приходить. Вот что самое главное. А как учиться? Где этот инструмент? В таких учебниках. Вот этот инструмент, мне кажется, кое-как мы нашли для себя в школе, и поэтому, наверное, люди приходят. Люди разные. И, как я уже сказал, люди с правительственных структур. И все другие, и что самое главное, те, которые в других аудиториях не могут находить общий язык. То есть мы должны находить этот общий язык.
Армаш, я уже третий раз в вашей школе, и мне кажется, аудитория, которую вы собрали, или даже не аудитория, а принцип, на котором вы основываете работу своей школы, он уникален. В ваших стенах звучат слова, но, на мой взгляд, довольно раздражительные для грузинского уха. Я помню здесь выступления российских экспертов, которые, ну, в общем, достаточно резко оценивали какие-то решения грузинских властей. Вы это делаете для чего? Для того, чтобы приучить грузинское ухо к посторонней грубости? Или вы считаете, что диалог, он должен вестись как бы не только внутри грузинского общества, но и, в общем, за границами, скажем, грузинского государства в том числе?
Критика – это не самоцель, разумеется, но научиться тому, что принимать критику и быть самокритичным, и понимать, что самонадеянность пагубна, ну, это истина. И мы для этого и создали школу 11 лет тому назад. Это и есть наша главная цель. Чтобы каждый из нас, даже здесь, в Бакуриане, когда холодно, понимал, почему важно принимать холодный душ. Вот холодный душ – это наша школа. И никто не обижается. Почему обижаться? Ну, не стоит, разумеется. Это ведь мы сами, и мы перед зеркалом. Просто надо говорить правду. И Мейрат Мамардашвили, памяти которого мы посвятили этот семинар, повторял слова мудреца, что истина дороже, что истина больше, чем Родина. Мы, я думаю, все мы считаем и понимаем, что надо помириться с истиной, с правдой. И только через такое примирение, понимание, осознание можно найти друг друга и думать о перспективах общего нашего сожительства. И надо также понимать, что не то главное и важное, что сейчас, допустим, какие-то программы партийные или же другие цели нам предъявляются, а важно то, как мы можем найти дорогу сближения, а дорогу сближения можно находить через другой язык и через понимание того, что надо примириться с правдой.
Ну и самый последний вопрос, мы уже время исчерпали. Я смотрю за тем, насколько вы педантичны, как вы требуете от студентов, чтобы они вовремя приходили на лекции. И для меня это показатель того, что вы вкладываете душу в то дело, которым занимаетесь. Но скажите, все-таки 11 лет, вы не устали?
Нет, разумеется. Мне кажется, то, что мы делаем, и что многим кажется странным, может быть, удивительным, такая педантность и строгость даже, это абсолютно нормально. Так должно быть везде и всегда. И мы хотим просто, чтобы это был заразительный пример. И наши студенты, которые на самом деле депутаты парламента, и министры, и послы, и разные другие, они все с удовольствием принимают эти правила. И думают потом, вот что самое главное, думают потом, как жить после школы. Ведь это не для того, чтобы мы показывали друг друга, какие мы здесь все хорошие, и подчиняться слову и воле директора, а чтобы это было всегда. И это не есть форма, это на самом деле содержание, потому что существует очень важная часть культуры. Это культура, когда люди договариваются, и надо очень четко выполнять эти договоры.
Гостем недели у Андрея Бабицкого был директор Тбилисской школы политических исследований Армаз Ахмедиани. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.